должно было в неискаженном первоначальном смысле доносить до последующих поколений учение самого Иисуса Христа. В первом послании Петра говорится в 1-5 стихе о тех, кто силою Божию через веру соблюдаемы ко спасению, готовому открыться в последнее время. Соблюдаемы ко спасению. Если верующие единократно спасены, скажем, через уверование или через крещение и так далее, то зачем им быть соблюдаемыми ко спасению, готовым открыться? Они уже спасены. Если я приобрел какую-то вещь, она мне принадлежит, обо мне ни в коем случае не будет в сколько-нибудь корректном юридическом, скажем, документе сказано, что я готовлюсь к тому, чтобы этой вещью овладеть. Это бессмысленно. Другое свидетельство в том же самом первом послании Петра, в 1 главе, в 9 стихе, говорится так, ну с 8 стиха. «Вы, веруя в Него, то есть в Иисуса Христа, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Спасение душ достигается. Достижение подразумевает усилия. Если мне что-то подарили, то я этого не достиг. Если я применил усилия своим трудом, ну, разумеется, с Божьей помощью в данном случае, и, разумеется, при превалирующей, превосходящей человеческой силы Божьей помощи, но и своим трудом достиг, то это называется достижение. Наконец, в конце, при завершении этого процесса достигается спасение душ. И обратите внимание, что вы достигаете, достигая. Не за вас достигают, и не только Бог вас спасает, но вы участвуете в этом спасении и достигаете верою вашей большими усилиями спасения душ. Это вполне согласуется с учением, высказанным самим Иисусом Христом, Спасителем. Что Он сказал? Что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. То есть Царство Божие не входит единократно сейчас в этой жизни, вследствие того же процесса крещения или чего-то еще, через скорби, через очищение, пройдя определенный путь. Очень глубокое и великое учение содержится в таком стихе того же первого послания Петра во 2 главе, во 2 стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Оказывается, во спасение нужно возрасти. Оно единократно, опять же, не даруется. Но если мы более глубоко эту метафору рассмотрим, а всякий библейский образ многогранен и глубок, если в Библии существует уподобление одного события другому, то чаще всего это уподобление по разным параметрам. Не в каком-то одном только смысле два явления подобны, но во многих смыслах. Значит, вот те, которые родились свыше, рожденные свыше христиане, рожденные от Духа Святого, подобны всего лишь новорожденным младенцам. Если бы они были уже спасены, то были бы мужами, имеющими знания, познание Бога и так далее, они всего лишь младенцы. Они должны питаться молоком, чистым, словесным, духовным, а зачем питаться чем бы то ни было тому, кто уже накормлен и спасен? Он не нуждается в питании, тем более не нуждается в росте, чтобы возрасти во спасение. Оказывается, младенец не спасен. Оказывается, ему нужно расти, и спасается только взрослый, которого чувства очищены, мысли направлены к Богу, воля согласуется с волей Всевышнего. Возрасти во спасение. Ну вот в этой метафоре заключено очень много. Рост, а он производится не только физически, но совершается и разумно, чувственно, духовно. Взрослый в очень многих отношениях отличается от младенца. Чем же? Он уже выбирает между добром и злом, и в послании к евреям есть параллель этому месту. Есть младенцы, а есть мужи, которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И если Адам пал на этом пути, выбрав неповиновение воле Божьей, то, следовательно, спасенный или уже достигающий конца спасения, близкий к спасению, не сделает такого выбора. Чувства навыком приучены. Он различит, в чем добро, в чем воля Божья, будет ее держаться. В отличие от тогда, не спадшего со своего высокого уровня Адама. То же самое относится к чувствам. Ну, взрослый человек, например, способен на чувство любви, самоотверженности и так далее, что очень редко или почти никогда нельзя сказать о ребенке. Он достаточно эгоцентричен именно потому, что должен очень многое получить и вобрать, прежде чем разовьется. И практически невозможно никогда сказать о младенце. Младенец только принимает. Он пьет молоко матери, он вбирает ласку, заботу и не способен отдавать уже по самой природе вещей. Так вот, возрасти во спасение нужно, подобно новорожденным младенцам. Что говорит апостол Павел, апостол язычников, вот на эту тему? В послании к римлянам, в 13 главе, в 11 стихе, говорится следующее. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Мы от многих сейчас проповедников разных конфессий можем услышать, что вы спасены, потому что уверовали. Апостол Павел опровергает эту точку зрения. Оказывается, от уверовавших спасение еще далеко. А вот теперь, говорит он, обращаясь к верующим, когда вы прошли некоторый путь, путь очищения, страдания, самоотверженности, служения Богу, вот теперь ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали. Значит, спасение может быть от верующих, а не верующих вообще мне. От верующих оно может быть дальше, может быть к ним ближе. И оно становится ближе по мере прохождения человеком своего пути служения Богу, по мере выполнения своей земной миссии, своего земного призвания. Но ближе к вам спасение, это не значит, что апостол утверждает, будто те, кому он пишет, адресаты спасены. Когда я нахожусь у цели, она не ближе стала мне, а я ее уже достиг. Глубоко верующие, к которым пишет Павел, оказывается, еще не полностью спасены. Но только они идут верным путем, и спасение стало им ближе. Вот огромная разница между учением апостолов и учением большинства, даже, скажем, протестантских церквей, которые провозглашают спасение окончательное в тот момент, когда человек уверовал. Другое место. 1 Коринфянам, 15 глава, 2 стих. Там сказано о Евангелии в первом стихе. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам». Спасаетесь. Это греческая форма того же глагола «соцо», «соцомай», возвратная форма. «Спасаетесь». Это процесс. Если я сейчас лечусь, меня доктор лечит, предположим, то это не значит, что я излечился. Если я тружусь, это не значит, что я закончил свой рабочий день. Спасаетесь. В процессе спасения находятся верующие в течение своей христианской жизни. И то еще если. Спасаетесь, если преподанное удерживаете так, то есть следуете апостольской традиции, не искажая ее и не внося нелепых, позднейших еретических и так далее наслоений, и еще, если только не тщетно уверовали. Это два «если». Еще, может, человек тщетно уверовал, то есть не понял, сердцем не принял и так далее, и если верен традиции. Сколько же «если», сколько оговорок, сколько условий спасения, которое длится и отнюдь еще не достигнуто даже глубоко верующими, как мы увидим дальше. В послании к филиппийцам, во 2 главе, в 12 стихе, читаем мы следующее. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Ну, прервемся здесь. Это возлюбленные апостола. Это те, которых он любит любовью Христа, именно потому, что они уверовавшие, они глубоко верующие, они творят дела любви, они милосердны, они подлинно идут путем Христа. Вряд ли апостол обратился бы к обличаемым им язычникам или иудеям со словами «возлюбленные мои». Да, он любит всех, но так бы их не назвал. Так вот, это верные христиане, к кому он обращается. И мало того, совершенно послушные учению апостолов. И дальше он говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Чего бояться тому, кто спасен, избавлен от опасности? Нечего бояться. Он находится в Эдемском саду. Прямо скажем, что спасенные люди находятся в Царстве Божьем, их духи спасены. Мы находимся в этом мире смерти и умирания. Со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Насколько отличаются эти слова апостола язычников от того, что мы можем услышать в проповедях различных современных, да и более древних, традиционных церквей? Во-первых, спасение совершает кто? По принятому, так сказать, навязшему в ушах утверждению проповедников. Только Бог. Как-то совершаете свое спасение. Да как-то так? Не ересь ли это? Но из уст апостола не может выйти ересь. Там каждое слово выверено, каждое слово вдохновлено Святым Духом. Значит, мы должны совершать свое спасение. То есть Бог призвал человека к соучастию в спасительном своем действовании в течение всей человеческой жизни. Да еще со страхом и трепетом. Значит, не спасены еще, но спасены только в надежде. Если спасены, бояться нечего, тем более нечего еще и трепетать. Трепет, когда человек аж дрожит от страха, а дойдет ли он до тех врат, став перед которыми, услышит он слова, как говорят ангельского хора, «Отворите мне врата праведности, врата Господни, войду в них, прославлю Господа», говорит душа, достигшая этих врат, и раздается, говорят, ангельский хор или голос из-за этих врат. Вот врата Господни, праведники входят ими. Отворите ворота, да войдет народ праведный, народ, хранящий истину. Вот в тот момент, когда войдем мы, дай Бог, в эти врата духовного мира, где нет ни печали, ни воздыхания, то мы будем спасены от смерти духовной, в которой большинство человечества пребывает от падения Адама до сего дня, и от умирания физического, которому подвержены в этом мире даже и все верующие. За редчайшим, может быть, исключением. Так вот, в каком же положении находимся все мы, верующие, по отношению к спасению? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Думаю, что для многих верующих эти слова, слова отнюдь не кого-то из здесь присутствующих, тем более не мои, слова апостола. Если они хорошо в них вдумаются и услышат, а Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете, то они ужаснутся, потому что эти слова в корне противоречат тому, чему их учили. Вы спасены. Со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Каждый миг перед человеком выбор между добром и злом, между повиновением Божьей заповеди и противлением. И каждый миг он ответственен, не свернет ли с пути, не падет ли на этом пути и не отвергнет ли этот путь. Сам Иисус Христос, что записано в Евангелии от Луки в 21 главе, в 19 стихе, сказал, «Терпением вашим спасайте души ваши». Души-то не спасены, а Он говорит Своим ученикам. Потому что если бы это относилось к тем иудеям, которые бегут из Иерусалима в момент его разрушения, то они не слушают слов Христа, и напрасно были бы произнесены эти слова по отношению к тем, кто не принял. Но те иудеи, которые стали учениками, а впоследствии из других народов множество, то они должны услышать это. Терпением вашим спасайте души ваши. Чего ж терпеть, если спасены? Чего ж спасать, если избавлены? Как можно спасать то, что спасает только один Бог? Но вы спасаете души ваши, вы совершаете спасение ваше со страхом и трепетом. И слова великого, величайшего из учителей мира, Иисуса Христа, единственного учителя, согласуются вполне со словами его учеников, которых многообразно и многократно нам передают. Говорит апостол Павел своим ученикам, последователям и вообще христианам о том, что надлежит вести брань Господню. Казалось бы, облечься во всеоружие Божие, это значит уже быть абсолютно спасенным. Мало того, что человек спасен, он воин Божий. Мы прочитаем это место, как там говорится о спасении. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 8. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви». Если сыны дня, то это сыны света, которые не причастны тьме и делам тьмы, не делают ничего злого, а творят только доброе и угодное Богу. Мало того, что это сыны света, мы знаем в Кумране, вот найдены рукописи Мертвого моря, в которых все человечество разделяется на сынов света и сынов тьмы, то есть верующих и исполняющих волю Божию и сопротивляющихся воле Всевышнего. Так вот это сыны света, верующие. Мало того, дотрезвимся, это те, которые бодрствуют на духовной страже, не спят, не упиваются вином и не забывают о своем земном призвании. Мало того, трезвимся, облегшись в броню веры и любви. Уж если человек, облегшись в броню веры, живет, он живет верой и полон любви, он воин Божий на стезях Христовых, как вы думаете, спасен такой человек, согласно Писанию? Полный веры и любви, верующий в высшем смысле, облаченный в броню, то есть непробиваемое, а все оружие Божие, латы, который трезвится, бодрствует, который сын света, спасен или нет? Далее апостол добавляет, и в шлем надежды спасения. Вот такой верующий человек, верующий с большой буквы, христианин, он только имеет надежду спасения. Шлем покрывает голову человека, отражая удары вражеского меча или другого орудия. В духовном смысле шлем, как и одеяние, скажем, первосвященника израильского в храме с надписью «Святыня Господня», «Кодеш ле-Адонай», символизирует облачение разума человеческого, ту непробиваемую броню или челму, если угодно, корону, венец Слова Божьего, присутствие Божьего в уме, которое защищает от вражеских стрел, поражающих рассудок. Так вот, надежда спасения исполняет такую роль. Не само спасение. Человек надеется быть спасенным. Надеется даже тот, кто абсолютно верит, абсолютно любит, живет самоотверженной жизнью. Он еще не спасен, обратите внимание, по слову апостола, вдохновленного Святым Духом. Он находится на пути спасения, имеет надежду спасения, со страхом и трепетом совершает свое спасение, еще не осуществившееся. Ну и что мы еще видим? Второе послание к Тимофею, 2 глава, 10 стих. Мы не все места приводим, но, как видите, довольно многие, и убедительно соответствующие друг другу. По сути, учение, преподаваемого апостолом язычников. И если Павел и Петр по каким-то второстепенным вопросам, помните, были не согласны, спорили относительно того, следует ли выполнять какие-то иудейские обряды, нужно ли в большом количестве привлекать язычников без того, чтобы им преподать основы Торы, еще что-то такое, можно ли есть вместе с язычниками на глазах у иудеев, которые этого не приемлют, то по центральным и главнейшим основанием Христового учения никаких разногласий нет. Мы видим, что учение Петра абсолютно соответствует учению Павла. И то, и другое в равной мере аутентично передает учение самого Христа. Так вот, к своему любимому ученику, тому Тимофею, которого, взяв, Павел обрезал собственными руками, чтобы показать иудеям путь спасения, и которому он открывает и тайны Царства Божия, потому что готовит его в свои преемники. Вы помните, какой Тимофей? Прямой преемник Павла. Он ему пишет следующее. 2 Тимофею, 2 глава, 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою». Павел очень много терпел в своей жизни, не только поношений и поруганий, но прямых физических наказаний, да, как бы. Ну, со стороны каравших это воспринималось как наказание, со стороны самого Павла как повод к терпению и прославлению Бога. Его били несколько раз до смерти, помните, побивали камнями, и силой Божьей он вставал, как бы воскресал и шел дальше. Его заключали в тюрьму, он много времени проводил в кандалах, всячески его терзали по плоти и пытались терзать его душу. Ну вот я все терплю ради избранных, ну ради верующих, дабы и они получили спасение. Значит, они еще его не имеют. И Павел один из сотрудников Иисуса Христа, один из Божьих служителей на пути всеобщего спасения. Он трудится для того, чтобы получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Оказывается, окончательное спасение сопряжено с вечной славой. Где получат вечную славу спасаемые и уже спасенные? В Царстве Божьем. Какой вечная слава. Имеет ли вечную славу кто-либо из сотворенных? Кто вообще наделен вечной славой? Всевышний. И когда осиянные Богом, как сказано, спасенные народы будут ходить в свете Его, горнего Иерусалима, когда осиянные Богом разделят с Богом как бы эту вечную славу, отблеск этой славы будет всегда их сопровождать. Вот тогда наступит спасение. До этого только путь спасения открыт, только возможность, только дорога, требующая огромных усилий духовных, нравственных, умственных, эмоциональных и физических от всех верующих. Вот так сказал Павел своему ближайшему ученику, от которого он отнюдь не имел намерения утаить что-либо из спасительного пути, которого он прочил в свои преемники. И тому же Тимофею в первом послании в 4 главе 16 стихе он еще более убедительно написал следующее. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо...» Что дальше сказано, кто помнит? «Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Уж казалось, кто спасен, как не ближайший любимый ученик самого апостола Павла? Что он его всесторонне спасен? Нет. «Себя спасешь», говорит Павел. «Ты, Тимофей, который беспорочен и по закону Моисеева, он даже и обрезанию подвергся, исполняет все ради иудеев, и по Евангелию Христа он полностью следует, он еще не спасен. Но если он будет всю жизнь всегда вникать в себя, исследовать свой дух, и в учение Божие, Ветхий и Новый Завет, постоянно сим заниматься, а не просто, и так поступать, то он себя спасет, и слушающих себя спасет, наставит на путь спасения. Так спрашивается, что ж такое спасение? Каков этот путь? Единократный это акт или процесс всей жизни человека? Вплоть до очищения души и сердца, достижения праведности, когда в эти врата, отворяемые только праведником, войдет спасенный человеческий дух. А ведь насколько сложнее, насколько менее приятно такое учение, как вы думаете? Как приятно, ты уверовал, исповедал своими устами, сердцем принял, как говорят некоторые, ссылаясь на этот стих, потом, и ты спасешься тогда. Там сказано, не спасен, а спасешься. Если устами будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, Господином, а сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, тогда ты спасешься. Постоянно, если будешь веровать, постоянно исповедовать и постоянно идти по пути спасения, то ты дойдешь до состояние спасенного. Ну, в Откровении в последней книге Нового Завета, 12 главе, в 10 стихе, ангелы, уже не апостолы, а ангелы подтверждают то, о чем мы говорим, то, что сейчас читали. Там говорится так. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение». И сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, то есть дьявол и так далее, клеветавший. Значит, что же, кто это говорит? Наших, это значит хор говорит, спасенных духов, достигших ангельского естества, да, положения ангелов, как сказал Иисус, что в воскресении подобны ангелам. Не выходят замуж, не женятся и так далее, не едят и не пьют. Так вот эти спасенные духи на небе громким голосом говорят, ныне настало спасение. А до того, было оно у них или было ли оно на земле полностью совершенным? Ну и сам процесс спасения, возвращаясь к деяниям апостолов, с чего мы начали, он описан так. Процесс спасения со стороны Бога осуществляемый, уже не со стороны человека. Вторая глава Деяний, 47 стих. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Не спасенных, а спасаемых. Там разные греческие глаголы, разные формы этого глагола «соцо» – «спасать». Значит, они были спасаемы, становились на путь спасения. И Господь их для усовершенствования прилагал к церкви, ибо церковь спасается целиком. Не только отдельные ее члены, а целиком церковь, как единый организм, как тело Христово, находится в процессе спасения. Но если более глубоко говорить, то есть спасенные, достигшие совершенства духи, члены церкви, как бы не целиком спасено тело, оно находится в процессе спасения. Что уже учение очень таинственное, глубокое, выходит за рамки того, о чем мы сейчас говорим. Так вот, спасаемых прилагал Господь к церкви. Ну и вот эту часть темы, завершая, скажем еще, зададим вопрос, ну, скажем, прямо такой неожиданный. А считали ли себя спасенными сами апостолы? Вот мы видим, что ученика своего Тимофея апостол Павел не рассматривал как спасенного. Спасешься ты, если будешь что-то. Любимого и ближайшего ученика. А сам он себя, и особенно первоверховные апостолы, это кто у нас? Петр, Яков, Иоанн и другие, находившиеся в Иерусалиме, ими руководимые, по слову Христа, то они считали ли себя абсолютно спасенными, те, которые ходили с учителем по земным его путям, слышали из его собственных уст все учение, которое им было открыто в полноте, ибо народу, нам с вами в том числе, все сообщено в евангельских притчах. Без притчи нам Иисус ничего не говорит, ибо мы не доросли. А ученикам наедине он все изъяснял. Где это изъяснение находится, помимо единственной притчи, которая изъяснена, как мы помним, мы не знаем. Не сообщено это нам. Где находится изъяснение притч, их глубокое значение? Нам надо доискиваться, стараться достигать, как достигли до нас, и доискиваться до этого учения. Так вот, в Деяниях, в 15 главе, в 11 стихе, об этих людях, знавших тайны Царства, Иисус сказал, вам дано знать тайны Царства Божия, а внешнем все бывает в притчах. О них сказано так, вернее, они сами говорят. Кто именно говорит? Петр, ну как любят называть его католики, и не только, первоверховный апостол, да? Тот, на котором, по слову Христа, утверждена была церковь. На 7 камней я построю. Но есть другое толкование, что камень сам Христос. Это дело не меняет. Петру было сказано, паси агнцев моих, паси овец моих. Он первоверховный, все равно апостол. Так вот, он говорит, 7 стих, мы все читать не будем. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им. Он сказал о том, что через Павла... язычникам верно проповедуется, что не надо на них возлагать все иго закона, а только первоначальные заповеди Ноя им сообщить сначала, что потом они совершенствовались и так далее. Но он интересно завершает свою речь. 11 стих, слова того же Петра. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Кто они? Даже не иудеи, уже знающие путь, обращающиеся из язычников, которые только узнают путь спасения по Новому Завету. И апостол себя и своих собратьев, апостолов Христовых, в отношении к спасению, к его возможности и осуществимости, приравнивает к новообращенным из язычников. И говорит, мы верим, что благодатью спасемся. Значит, еще не спасены, а только спасение принадлежит апостолам в их земной жизни. Спасемся, как и они. Но вы, наверное, чувствуете уже, что учение Нового Завета, а учение Ветхого Завета мы немножко говорили в прошлый раз, о спасении, оно некоторым образом отличается от принятого во многих церквах и конфессиях. Да?
Получается, что тот редкий случай, когда православная точка зрения ближе к истине.
Она ближе к истине. Ну, хотя бы потому, что там, конечно, предание в некоторой степени, в какой-то степени через древних мужей, оно сохранилось. Вот это вот со страхом и трепетом совершать. Так же в католической, так же в армяно-грегорианской церкви, тем более древней. В коптской церкви, в сирийской. Вот этот вопрос, да, более близко к учению библейскому решается, чем в ряде протестантских конфессий. Мартин Лютер, который сделал великое дело, проведя реформацию, во многом, прямо скажем, заблуждался и ошибался. Так он утверждал, основываясь на одном или двух стихах из Писания, человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Что спасение происходит от веры, закон и исполнение его совершенно ни при чем, ни от дел. Это сказал Павел, но мы сейчас...
Оправдывается,
сказал Павел, а Лютер сказал, спасается, исказив Слово Божье, ни больше, ни меньше. Вот, также Кальвин менее такую нетерпимую, менее протестантскую позицию в этом смысле представлял. Цвингли тоже умеренную, а вот Лютер наиболее такую. Ну, Томас Мюнцер так вообще, основатель анабаптизма, он был революционер во всех смыслах, вот один из тех, кто начал крестьянскую войну в Германии, унесший столько жизней. И он утверждал, что мы все спасены, мы подобны уже ангелам и должны здесь, на земле, вершить свой суд над притеснителями, над теми другими, рубить и резать всех вокруг, кто нам не нравится, потому что мы спасенные, мы Божья рать. Мы уже о ратниках Божьих мы сегодня читали, во что они должны облечься, надежду спасения, но не считать себя спасенными. И тем более, что оружие воинствования нашего, говорит апостол, не плотские. Но это шлем, это меч Божий, духовный, который есть Слово Божие. Ну, а они, будучи людьми простыми, не книжными, вооружились топорами, палками и пошли, да, потом мечи приобрели и прочее такое. Но и Лютер был в этом отношении неправ. И он какой-то частью души своей это чувствовал. Он, например, терпеть не мог, как это ни странно, о таком великом человеке, о переводчике Библии на немецкий язык, может быть, создателе литературного немецкого языка, после того, как он перевел Священное Писание на него. Как-то ни странно говорить, он терпеть не мог послание апостола Иакова. Он его с большим трудом, с неохотой перевел на немецкий язык, но вообще его целью было сделать Писание доступным простому народу, потому что раньше это было прерогативой священников читать это на латыни. Католическая церковь запрещала переводы, и даже латинский текст изучать запрещала мирянам часто, мы знаем. Да, да, вера без дел, вот это особенно, это вера без дел мертва. Не делами ли оправдался отец наш Авраам, возложив сына свой и так далее. Он пишет в своих комментариях и рассуждениях, что апостол, видимо, укоренился в своем ветхозаветном ожесточении и не понял слов Христа, и только потому, что он был родственник, как говорят, брат Христа, он сам так называется, там, он руководил там церковью в Иерусалиме, мы должны его почитать, ну вот, как какой-нибудь дедушку, который не прав, но из-за его и возраста, и почтенных деяний мы его почитаем. А учение у него неправильное, прав был только апостол Павел. Вот до этого дошел Лютер. Не поняв, что же говорит апостол Иаков, и что говорит апостол Павел. И есть ли противоречие между этими двумя точками зрения, когда Иаков говорит, что не делами ли оправдался Авраам, вера без дел мертва. Лютер не мог этого принять. Он считал, что вера, собственно, это и есть жизнь. Сердце человеческого, оживление его и полное спасение, вы спасены. Но апостол Павел сказал, что мы признаем, что человек оправдывается, не спасается, оправдывается. Другое совсем, другое греческое слово, там и еврейский его древний эквивалент или арамейский, оправдывается верой независимо от дел закона. Во-первых, независимо. Тут уже какой простор толкования? Независимо, слово повисающее. Независимо от дел. И о каком оправдании идет речь? Какое оправдание? Если мы вдумаемся в это, кто должен быть оправдан? Виновный или невинный? Виновный должен оправдываться. По отношению к чему в контексте библейском это вина? Перед кем человек виноват? Перед законом, перед Богом. И что грех не иначе познается по слову самого Павла, как посредством закона. Значит, есть закон и есть беззаконие. Относительно беззакония сам Иисус сказал, что в будущие времена, во время суда, даже те, которые прославились какими-то чудесными даже деяниями во имя Христа, не будут им приняты на основании этих деяний. А он им скажет, если они только не творили правды, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Беззаконие человека не спасает. И именно сотворив беззаконие, человек грешный, человек падший, начиная от первородного греха, совершенного в Эдемском саду, до личных грехов, совершенных каждым из нас в обилии в течение земной жизни, то мы должны оправдаться, то есть достигнуть оправдания на Божьем суде по отношению к закону. Но оправдаться делами закона нельзя. Если вот классический пример такой, что человек кого-то убил, не дай Бог, как он может оправдаться делами закона? Закон не предусматривает жертвы за убийство. Жертву там вор может принести, и то только в четверо, в пятеро воздав тому, кого он обворовал. Еще кто-то там может, но менее тяжкие преступления могут быть искуплены. Опять еще скажем, не страсть к воровству, а конкретные преступления. Что касается вот убийства, то человек не может быть искуплен, но Бог говорит в законе, в Торе, если кто убьет намеренно, то от жертвенника моего бери его на смерть. То есть даже если человек такой попытается у жертвенника Божьего, как это было в древние времена, часто спастись, схватившись за рога жертвенника там в храме, то оттуда его нужно вывести и предать суду и смерти. Но человек этот не может быть прощен или оправдан исполнением закона, коль скоро он его так страшно и дерзко однажды нарушил. Чем может оправдаться такой человек в глазах человеческих и божьих? Прежде всего, покаяться, верой оправдаться. Верой в Мессию, в Иисуса Христа, который берет на себя, условно берет, открывая человеку дальнейший путь покаяния и духовного развития, берет на себя его грех. Ибо он был изъязвлен за грехи наши, сказано. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он берет на себя даже грех убийцы. Если этот убийца кается пред Богом всем сердцем, то Иисус устраняет не самый грех, а те последствия страшного греха, которые не дают человеку ни в коей мере приблизиться к Богу. Значит, вот оправдывается верой в кого? В Иисуса Христа, как в Мессию пострадавшего и искупившего грехи. Ну а дальше? После оправдания следует жизнь, именно надо стать на путь спасения. Путь спасения в себя включает и веру, и дела. Каким образом путь спасения включает в себя веру? Без веры, говорит апостол, к Богу прийти невозможно. Невозможно прийти без веры. Где вера эта заключена? В какой заповеди? В самой первой заповеди. Когда Иисус Христос сказал юноше, «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», то он имел в виду и веру, и дела. Потому что заповеди все что-то предписывают. А что предписывает первая заповедь, и как она звучит? Кто помнит? Первая заповедь из Деколога. Из 10 заповедей данных. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов». По традиции древнеизраильской, «да не будет у тебя иных богов» – это уже начало второй заповеди. Она предписывает воздержание от идолопоклонства, от кумира, творения. А вот «я Господь Бог твой, который вывел тебя» – и тогда первая заповедь. Это предписание веры. Вера заключена в 10 заповедях именно в первой. Вера в единого Бога и предание себя Ему. Кто только поверил, он потом уже начинает свой путь исполнения всех заповедей, 10 со всеми их объяснениями, путь совершенствования, путь спасения, вступает на этот путь. Так вот, в этом ключе должно быть разрешено мнимое противоречие между апостолом Иаковом и Павлом, которые якобы утверждают противоположное. В чем не вполне разобрался даже Мартин Лютер. Он очень спешил, он делал дело ему порученное свыше. Так вот, зададим все-таки вопрос об итогах этого нашего рассмотрения, рассуждения. Каким образом происходит спасение от грехов? А для этого пришел Иисус, как мы помним. Пришел спасти, прежде всего, не от гибели, смерти, болезни и физической жизни, от мира сего, как некоторые утверждают. Потому что сам сей мир, напомним, болезни, страдания и даже смерть в нем, все это служит с самого начала искуплению и очищению падшего человеческого духа. Ибо все это было введено в качестве кары Божьей, исправительного наказания после грехопадения Адама. Очиститься нужно от греха, как от первопричины, то есть от состояния отделенности, отгороженности, от прямого божественного воздействия, от света Божьего. Каким образом происходит спасение от грехов? Чем? Очевидно, что изменением внутреннего состояния, для чего необходима вера, помощь божественная свыше, которая приходит в результате веры. Вот это божественное оправдание через Иисуса Христа. Затем усилие воли, чтобы удержаться на этом пути. Следование воли Божьей, вплоть до слияния своей воли с Его волей. Повиновение закону и заповедям Его при содействии Святого Духа. И все это происходит по примеру. Верующий в меня за мной да идет, по мне да грядет. По примеру и посредством ходатайства Иисуса Христа, Мессии, берущего на себя грехи данного человека. Еще раз подчеркнем, условно берущего на себя. Потому что если бы он взял и устранил из нашей жизни, снял с нашего сердца, изъял из сознания все грехи от первородного до совершенных нами лично, мы бы здесь не сидели с вами, мы находились бы в раю, из которого изгнаны именно вследствие грехов. И на нас пока лежат все последствия грехов. Так вот, условно берущего вплоть до полного исправления человека на себя его грехи для его усовершенствования, дабы эти грехи не были железной стеной между Богом и человеком. Такой вывод мы делаем из рассмотренных и нерассмотренных сегодня мест. Вы можете в течение какого угодно времени смотреть все места в Писании, говорящие о спасении, сопоставлять и рассуждать об этом, так ли это. И хочется сказать, что многие ссылаются на, казалось бы, противоположные по смыслу места Писания и находят в Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом, те места, которые на первый взгляд представляют процесс спасения как одномоментный, единократный акт, как вмешательство Бога в человеческую жизнь. И вот человек был не спасен, после того-то и того-то он спасен. Вплоть до того, что, например, у баптистов, общих так называемых, да, и пятидесятников, ну и еще каких-то евангелистов, существует разделение по этому вопросу. Одни утверждают, что человек спасается в момент уверования, независимо от крещения, ссылаясь, это баптисты особенно, ссылаясь на слова Иисуса Христа в Евангелии от Марка в конце. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Во втором случае не сказано креститься. Значит, вера в главе всего, кто будет веровать, он уже спасен, а крещение это только акт, посредством которого человек прокламирует, объявляет свою веру и присоединяется к церкви. Другие утверждают, что нужно обязательно креститься водой, и в этот момент человек спасается. Третьи утверждают, что только в момент крещения Святым Духом, обязательно, при том с даром говорения на иных языках или другими дарами, человек приобретает спасение. И вот в любом из этих случаев он спасен. Полностью спасен, если уверовал. Раз. Другие говорят, полностью спасен после того, как погрузился в воду крещения. Два. А крещение – это всего лишь обещание Богу доброй совести, которая спасает воскресением Иисуса Христа, если человек воскресает вместе со Христом, а не как иначе. И третьи говорят, в момент крещения Святым Духом человек спасен. Это явно? Да, крещение, оно явно. Вот дар языков, глоссолалия, да, явно спасен. Но Святым Духом был крещен в Ветхом Завете царь Саул. Это очевидно. Ему говорит Самуил, что когда ты отойдешь от меня, вот после того, как он возлил на голову его в тайне священный елей, помазал в цари, ты встретишь пророков, пророчествующих, играющих на музыкальных инструментах, и тогда сбудется, что ты присоединишься к ним, на тебя сойдет Дух Святой, Дух Божий, ты станешь вместе с ними пророчествовать. Ну, пророчество или глоссолалия, это похоже. Там говорит Павел, что одному дается Духом слово мудрости, а другому дар пророчества, дар иных языков. Так вот, мы видим, что царь Саул по всем требованиям новозаветного крещения Духом был освящен и крещен Духом Святым. Что с ним потом стало? Когда он вступил от Бога, то Бог послал злого Духа, а Дух Святой отошел от Саула. Значит, и это не является гарантией спасения. Нет, пятидесятники в этом не правы. Баптисты не правы, когда говорят, что погружение в воду или уверование. Нет и нет. Процесс спасения существует, длящийся всю человеческую жизнь. Так вот, те места, которые приводят в опровержение того учения, о котором мы сегодня говорили. Иеремия 31 глава, 31 стих, это то место, которое цитируется неоднократно апостолом Павлом и говорит о заключении чего? Нового Завета, где прямо предсказан Новый Завет. Иеремия 31 глава, 31 стих и далее. Мы не будем читать все это, мы знаем эти слова, только заключительно в 34 стихе прочту. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Начинается же этот ряд стихов, свидетельствующих о Новом Завете, с такого. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Ну, минуя все стихи, заключенные между первым и последним из прочитанных нами, делают такой вывод. Бог заключит Новый Завет, и в конце этого описания сказано: «Я прощу беззаконие их и грехов, их уже не воспомяну более». Из этого делают вывод. В момент заключения Нового Завета, когда человек приобретает право быть членом церкви, ну, с точки зрения баптистов, опять-таки, верует во Христа, с точки зрения евангелистов, там, принимает крещение, с точки зрения пятидесятников, принимает Духа Святого, крещение Духом, в этот момент ему грехи все прощены и не вспоминаются, он спасен. Но здесь сказано другое, что Бог напишет на сердце свои заповеди, в мыслях напишет, и все будут сами знать его, Бога, меня, говорит он, от малого до большого. В библейском смысле познание с Богом – это соединение с Богом. Значит, когда жизнь Божья возвратится в тех, которые, по слову апостола, были отчуждены от жизни Божьей, когда Бог будет жить в человеке, как в храме своем, когда слова святые, слова заповеди Торы будут написаны в сердце, то есть человек не будет противиться им, а всей душой будет их выполнять, когда воля человека сольется с волей Божией воедино, вот тогда будут прощены грехи, здесь сказано, и беззакония. В конце этого пути, а не в начале, что вытекает из всего контекста. Посмотрим, что говорится в Ветхом Завете у Исаии о пути спасения. 57 глава, с 16 стиха. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу, и не до конца, и исцелю его». Значит, процесс спасения, окончание Божьего гнева уподоблен чему? Долгой и тяжелой болезни, которую Бог исцелит, когда исполнит слово «мир» дальнему и ближнему, то есть когда все люди примирятся с Богом, предназначенные ко спасению и идущие путем спасения. Вот тогда будет исцеление и спасение. В 27 главе Исаии, с 4 стиха, говорится так: «Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем, то есть виноградники, волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем». Значит, те терны, те шипы, те сорные травы, которые возрастают в человеческой душе, в сознании, в воле, их Бог выжгет в любом случае, выжжет своим огнем. И человек не может быть спасен, покуда в нем таится зло. «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Значит, в этом винограднике, в церкви или в человеческой душе еще есть тернии и волчцы. Но человек может заключить мир с Богом. То есть предоставить Богу действовать нежно, мягко, воздействовать на свою душу, а не тяжелыми страданиями огнем выжигать эти тернии. И 9 стих. «И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести». То есть перестанет служить иным богам. Через это загладится беззаконие, через исправление жизни. Ну, и вот несколько приведя мест из Ветхого Завета, перейдем все-таки к местам, приводимым для утверждения единократности и единомоментности спасения. Ссылаются уже на тот эпизод Евангелия от Матфея, когда сказал Иисус женщине исцеленной: «Иди, дочь, или дерзай по-другому Евангелию, вера твоя спасла тебя». 9 глава от Матфея, 22 стих. «Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова». Ссылаясь на этот стих, говорят: вы видите, что сам Спаситель свидетельствует, что вера спасает. Ничего не надо. Уверовала женщина, и она спасена. Мы только зададим вопрос, от чего она спасена? Она здорова стала. Вера твоя спасла тебя, прямо скажем, от болезни. Здесь ничего не говорится о том, что она спасена для вечной жизни, что она не должна больше заниматься совершенствованием души своей, и что она прямо вот в этом состоянии, исцелившись от течения крови, входит во врата праведности, в Царство Божие. Ни слова об этом. Ну, как мы это докажем? 14 глава того же Евангелия, 30 стих. Когда Петр был вызван из лодки, чтобы идти по воде навстречу Иисусу, то он усомнился. Видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» О каком спасении взывал Петр? Чтобы он не утонул. Значит, и много других мест мы можем таких привести, не станем. Он просил, чтобы от определенного бедствия быть избавлен. Значит, это вот глагол «содзо» или «пада» древнееврейский, который, видимо, был им употреблен, «гацила» – такое обращение, «спаси меня из глубины», что более сюда подходит, из глубины вод, то в этот момент он не думал о вечной жизни, не обращался к Иисусу, что ты его спас, введя в рай. Значит, вот в таком смысле вера спасла. Марк, 10 глава, 52 стих. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Глубокий символ. Тот, кто прозрел физически, пошел, тем более прозревший духовно, должен идти за Иисусом, приобретая те черты характера, те удивительные свойства божественной жизни в сердце своем, которыми обладал Иисус. И сказал апостол: «У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». В другом месте говорит: «Мы имеем ум Христов». То есть преображаться должен и ум, преображаться должна эмоциональная сфера человека по образу того, что было во Христе. Так вот, от чего спасен был слепой? Вера твоя спасла тебя от слепоты, но не для вечной жизни еще. Да? Очевидно так. 27 глава от Матфея, 40 стих. Когда Иисус был распят, то некоторые проходили, говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». То есть они употребляли глагол «спасать», ну, древнееврейский, очевидно, «пада» или «галь», то в каком смысле? В таком же, в каком Иисус, говоря на этом же языке, его употреблял в речи, обращенной к ученикам. Для них спасение, ну, для их плотского взгляда, спасение Иисуса в чем было? Спаси себя самого от чего? От лютой казни, от распятия, от мук, да. Вот в этом спасение. Так же и там. От Марка, 3 глава, 4 стих. В синагоге был человек, имевший иссохшую руку. И неприятели Иисуса, его оппоненты, враги, ждали, не исцелит ли его, потому что исцелял Иисус в синагогах, чтобы обвинить, что он в день субботний исцеляет. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. О каком спасении здесь сказано? Кто это спасение мог совершить? Если он говорит: «Должно ли спасти или погубить в субботу», то мы делаем прямой и непосредственный вывод. Речь идет о том спасении, которое должен, имеет право сделать каждый, если может помочь. Должно ли спасти в субботу от беды, от болезни? Но речь идет не о вечном спасении, потому что никто из присутствующих, кроме Иисуса Христа, здесь, в синагоге, не имел возможности открыть путь вечного спасения. Должно ли по закону, спрашивает Иисус, в субботу, как Моисей предписал, душу спасти или погубить? То есть содействовать исцелению, спасению жизни человека. В данном случае выздоровлению. Но они молчали, будучи обличаемы совестью, наверное, потому что они хорошо знали закон и понимали, что в субботу даже каждый и овцу-то отвязывает и ведет поить. Если овца упадет в колодец, то достает. А уж тем более человека нужно спасать. Значит, о таком спасении здесь идет речь. Лука, 1 глава, 71 стих. Там Захария, отец Иоанна Крестителя, благословляет Бога и пророчествует, что его сын будет предтечей Мессии, 71 стих, что спасет нас, имеется в виду Бог, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Тут говорится опять о спасении локальном, частичном, но очень важном, от руки ненавидящих, от врагов, желающих убить. Но спасение в Царстве Божьем уже не от врагов, а от всех бед. Так вот, целый ряд мы привели таких мест, которые могли бы рассматриваться как указание на единократное, единомоментное спасение, А глубже исследовав и вникнув в сказанное, мы видим, что речь идет либо о спасении ситуативном, от каких-то бедствий наступающих, вот спаси меня от того, что я тону, вера твоя спасла тебя от того, что ты была больна, или от того, что ты был слеп, и так далее, от врагов спасет. Либо, если говорится о пути спасения, то указывается на начало этого пути, на возможность этого пути. Ну, а в следующий раз мы рассмотрим вопросы такие, я надеюсь, спасение личное и спасение всей Церкви, всего человечества, спасение Израиля и язычников и всеобщее спасение. Что на этот счет говорит Писание?